Лекция восьмая.
Язык овладел словом, как араб конем своим. Хвастался своим искусством. Возникает ощущение свободного искусства. Языков дико живой. Языков первую свою книгу назвал стихотворение Николая Языкова традиционно. Пушкин говорил, что это надо было назвать хмель Языкова, как состояние, опьянение. Потому что выразить то, что выражает Языков, в спокойном состоянии невозможно. Нужно состояние душевного разгула. Языков моложе Пушкина приходит в поэзию в середине 20-х годов. Он пытается соединить разные ценности неожиданно свободно. Чем-то даже напоминает Дениса Давыдова. Его ранний цикл песни — это продолжение гусарских стихотворений Давыдова. Но Давыдов создает поэтический миф о гусаре, Языков — о студенте. Языков учился в Дерптском университете. Интересное его стихотворение «Дерпт». В Дерпте как раз была студенческая жизнь, свойственная европейским университетам. «Моя любимая страна, где ожил я, где я впервые узнал восторги удалые, и музы песен имена, и милой юности прекрасные разнообразные дары, студентов шумные пиры, веселость жизни самовластной, свобода мнений, удали рук, умов небрежное волнение, и благородное стремление на поле славы и наук». Здесь миф о студенте, живет в разгуле, это его постоянное состояние. Рядом свобода мнений и удаль рук. Все это разные парадигмы свободы, умов небрежное волнение. То есть студент учится ради своих интересов, по своему темпераменту, по своей натуре. Студент устремляется на поле славы и наук. Как давыдовский гусар на поле битвы. Здесь политическое фландерство. Христа ради не привязан к самодержавному столбу. Создается целостный мир и постепенно начинает разрастаться. Сюда включается тема воинской доблести. «Мой друг, учи меня рубиться. Быть может, некогда и мне, по славе Руси, пригодится рука, привычная к войне. Питомец скромных наслаждений, доселе в мире ведал я, одни безделки бытия, приволья Бахуса и лени, утехи вялой тишины, Амура приторную сладость, да усыпительную радость, заманчивые сны». Тема героизма начинает преобразовывать этот мир. Языков начинает переносить все характеристики мифа о студенте на поэтическое творчество. Свобода, независимость, разгул души. Все это начинает связываться с представлениями о поэте, о поэтическом творчестве.
Поэт свободен, что ограда его высокого труда? И милость царственного взгляда, и золото, и не звезда. Он даст ли творческий свой гений в земные цепи заковать? Евольно подвиг вдохновений коварной лаской вызывать? Здесь простор души, свойственный, во-первых, поэту, во-вторых, русскому человеку. Он нашел стиль эстетического захлеба, который соответствует теме. Стихотворение «Ау». «Голубоокая, младая, мой чернобровый ангел рая, тебя, звезду мою, найдет поэта-вестник расторопный, мой бойкий ямб-четырехстопный, мой говорливый скороход. Я здесь, да здравствует Москва, у небеса мои родные, здесь наша матушка Россия, 700-летняя жива. Здесь все бывало, плен, свобода, Орда и Польша и Литва, французы, лавры, хмель народа, все-все, да здравствует Москва». Буйство чувств сливается с национальной темой. Именно человек, живущий буйными чувствами, в состоянии почувствовать Россию, оценить ее, слиться с ней, противостоять всему, что ей враждебно. Языков захлебывается от восторга. Каждая фраза Языкова — это ораторский период, который растет неправильно и стремительно. У Языкова четырехстопный ямб, два ударения на первом и на третьем слоге. Позволяет неправильно развертывающемуся периоду развернуться стремительно. Быстрее, быстрее. Именно сочетание неправильности и стремительности создает форму выражения восторга. Это упоение восторгом хмель. У Языкова вполне самобытная поэзия. Все стихотворения Языкова, благодаря одинаковой стилистике, тяготеют к двум жанровым формам. Песни, гимны, дифирамбы. Поэзия, выражающая восторг. Но восторгом нельзя жить всю жизнь. Он постепенно выдыхается, теряет дыхание. У Языкова постепенно восторг становится чисто риторическим. Он внешне пишет, как писал, но душа из этого уже ушла. Он просто декларирует восторженное состояние. Вяземский слишком рассудочен, Языков эмоционален, каждый односторонен, каждому чего-то не хватает. Евгений Баратынский. Иван Аксаков говорил, что у него чувство думает и размышляет. Он действительно размышляет по поводу переживаний, подходящих из некого эмоционального состояния. Но размышляет таким образом, что результатом размышления оказывается новое эмоциональное состояние.
Начинал с подражания Жуковскому Батюшкову. Затем начинает искать себя. Баратынский становится оригинальным без Давыдова. Одно из первых зрелых его стихотворений — это стихотворение «Разуверение». Это размышление о своем собственном эмоциональном состоянии, которое порождает новое эмоциональное состояние. «Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей. Разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Ведь я не верю уверениям, ведь я не верую в любовь. И не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям». Здесь, с одной стороны, логическое развертывание темы, дух 18 века. «Искушай меня без нужды», и дальше говорится почему. Здесь важно мелодическое движение стиха, традиция Жуковского. Здесь, с одной стороны, связь с рационалистической поэзией, с другой стороны, с поэзией, которая стремится уйти от рассудочной логики, отбросить ее, быть логикой чувства. Здесь обилие традиционных для элегического стиля слов и выражений. Уверение, обольщение прежних дней, не искушай. И так далее. Но сочетание этих элегических формул или слов не вполне традиционно. Например, «разочарованному чуждо». «Разочарованное» — это существительное. «В моей душе одно волнение, а не любовь пробудишь ты». Традиционное сочетание волнения и любви противопоставлено. Отсюда тоже необычность смысла. Изменившие сновидения тоже не очень обычно. Здесь тончайшие семантические сдвиги, стилистические смешения. Слепая тоска, что тоже не очень обычно. Чаще тоска вещая. «Не искушай» — это высокое слово. А «без нужды» — это басенный словарь. Это почти по-давыдовски. «Не искушай без нужды». «Возврат» — это что-то от Вяземского. Термин бухгалтерский. «Возврат затратам нежности своей. Всем этим создается довольно неожиданный смысл. Человек не хочет возвращения любви. Но любовь была, но она ушла. Человек больше не верует в любовь. Ты перестала быть для него святыней. Он не может поддаться раз изменившим сновидениям.
Здесь отказ от всех человеческих надежд и стремлений.
Она оригинальна. Здесь есть лишь «я больше не верую в любовь», и это необратимо. Вернуться к прежнему невозможно. То ушло, развеялось, утрачено. Здесь слепая тоска, противоречащая рассудку. Благодаря дремоте слепая тоска становится невыносимой. Ситуация здесь довольно загадочная, в отличие от элегической поэзии, где все описано. Здесь все загадочно, ясно только одно. То, что произошло, уже необратимо. Вера утрачена, ее не вернуть. Сновидение тоже не вернуть. Состояние, где сочетаются слепая тоска и дремота, это состояние больного. Из такого состояния человек выйти не может, и это переживается. Объясняется почему. Но объяснение является и в то же время выражением переживаний. Вот в стихотворении «Признание» все открыто. «Притворная нежность не требует меня. Я сердце моего не скрою хлад печальный. Ты права, нет уж в нем прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и образ твой, и прежние мечтания, безжизненные мои воспоминания. Я клятвы дал, но дал их выше сил. Я не пленен красавицей другой, мечты ревнивые от сердца удали, но годы долгие в разлуке протекли. Уже к тебе взывал я редко принужденно, и пламень мой слабее постепенно, собою сам погас в душе моей. Ситуация, любовь угасла. Вдали отбрасываются все традиционные варианты ситуации. Любовь угасла, потому что шло время. Со временем все угасает, увядает, ничто не цветет вечно. Винить некого, нечего. Все, что расцветает, то увядает. Другого закона нет. Объясняя ситуацию, я не верую в любовь. Любовь не обладает постоянством. Она уходит и исчезает, и это необратимо. Человек подчиняется обстоятельствам, этому миру и законам этого мира. Обществу. Сердца охладеют рано или поздно, останется лишь внешнее соединение. Человек всегда охладевает к концу, но при этом никогда не может не обольщаться в начале. Баратынский говорит о счастье, о том, что оно, если возможно, то будет приходящим, и за этим будет следовать мучительное расставание с ним. Что же предлагает Баратынский в этой ситуации? Интересное стихотворение «Две доли». Да вот две доли провидения, на выбор мудрости людской, или надежды три волнения, или безнадежности покой. Надейтесь, юноши кипящие, летите, крылья вам даны, для ваших замыслов блестящие и сердце пламенные сны. Но вы, судьбину испытавшие, тщету утех, печали и власть, своим бесчувствием блаженные, как трупы мертвых из гробов, волхва словами пробужденные встают со скрежетом зубов. Так вы, согрев в душе желание, проснетесь только для страдания, для боли, новых и прежних ран. Это позиция стоицизма. Жизнь принимать, какая она есть. Другой быть не может. Нужно смириться и отказаться от всяких надежд на что-то лучшее. Такую философию Баратынский сам взрывает. К чему невольнику мечтание о свободе? Взгляни, безропотно текут речные воды в указанных брегах по склону их русла. Куда не свободно, может течь только вниз. Так и течет тысячелетиями. И ты учись у нее. Ель величавая стоит, где возросла. Невластная сойти. Учись у нее. Небесные светила назначенным путем неведомая сила влечет. Учись у них. Человек раб судьбы, будь разумным рабом. Согласим же свои желания со жребием своим. И будет счастлива, покойна наша доля. И здесь начинается диалог. Безумец, не она ли, не вышняя ли воля дарует страсти нам? И не ее ли глаз в их глазе слышим мы? О, тягостно для нас жизнь, в сердце бьющая могучую волною, и в грани узкий, втесненная судьбою. Здесь диалогическая лирика. Сначала выстраивается абсолютно правильная философия, стройная, убедительная. Но рифмы нет. А как только появляется следующая строка, несущая рифму, она взрывает эту философию. Но примириться, потому что ничего другого не остается. Это разве единственный выход? И вот сталкиваются две идеи, два чувства. И очень сильная последняя строчка. Жизнь в сердце бьющая могучую волною, и в грани узкие, втесненная судьбою. Развертыванием стиха смыслом возникает противоречие. Сам стиль становится непосредственным выражением мысли. Жуковский и Батюшков учат о том, что поэзия гармонична. Баратынский вырывается из этих пределов. Это будет позднее, на пороге 40-х годов. Он пытается создать нечто, что потом назовут поэзией мыслей. Главное здесь интеллектуальное напряжение. А гармония в какой-то мере нарушена. Все мысль да мысль, художник бедный слово. О, жрец ее, тебе забвения нет. Все тут да тут, и человек, и свет, и жизнь, и правда без покрова. В поэзии есть мысли, слово. На фоне классических искусств она дисгармонична. Искусство слова обречено на дисгармонию. Подобная мысль нетрадиционная, расходится с Жуковским, с Батюшковым, да и с Пушкиным. Все мысль да мысль. Копление согласных, довольно трудное звучание. Художник, бедный, слово, облегчение. О, жрец ее, в тебе забвения нет, запел. И так далее. Снова напряжение, и затем мелодика, и так далее. Но чисто стилистически и мелодически все эти контрасты преодолеваются. Это сложная форма, которая намного опережает время. Баратынский никогда не пользовался большой какой-то популярностью, не попадал в поток, подобно Пушкину в 20-е годы. Это совершенно другой не пушкинского типа поэт. Его продолжением, может быть, будет поэзия Тютчева. Вот еще стихотворение. «Болящий дух врачует песнопение, гармонии таинственная власть. Тяжелая искупит заблуждение и укротит бунтующую страсть. Душа певца согласна и извитая, разрешена от всех своих скорбей. и чистоту поэзии святая, и мир отдаст причастности своей. Сфера поэзии — гармония, а гармония — это форма разрушения всех противоречий.
Но создать поэзию альтернативную пушкинской сил не хватило. Вот еще интересное стихотворение. «Старательно мы наблюдаем свет, старательно людей мы наблюдаем, и чудеса постигнуть уповаем. Каков же плод науки долгих лет? Что, наконец, подсмотрят очи зорки, что, наконец, поймет надменный ум на высоте всех опытов и дум». То есть точный смысл народной поговорки. Мы как-то стараемся усиленно постигать какую-то мудрость, сущность мира, но это очень просто выражается часто в народных поговорках. Тут же самый размер у Пушкина. «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, и пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем». Здесь все просто, глубоко, никакого напряжения мысли, как у Баратынского. В этой легкости, одновременно сложности, и есть заслуга классики. Хотя никто из этих поэтов не мог сравниться с Пушкиным, но все они делали общее дело. Этим поколением был осуществлен шаг от поэзии нормативной к поэзии ненормативной, личностной по преимуществу. Для этой поэзии главной целью становится самобытность, оригинальность, выражение неповторимого человеческого «я». Каждый к этому стремился, но Пушкин достиг в большей степени. Вот прекрасные стихи Баратынского. «Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно быть ее. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я». Здесь идея великой неповторимой личности. Здесь обращение к одному. Мандельштам в одной из своих статей вспоминает это стихотворение Баратынского и сравнивает с такой ситуацией, когда терпящий кораблекрушение пишет письмо, кладет в бутылку и запечатывает, бросая в воду. Кто-то найдет. Нужно разглядеть эту бутылку в волнах, обладать зоркостью, вниманием. Есть поэзия, которая сама приходит к нам, такая как у Пушкина. И есть поэзия, которая требует от нас внутренних духовных усилий для того, чтобы она перед нами открылась. И когда человек открывает для себя эту поэзию, то создается эффект неповторимый. Именно поэтому Баратынский находит достойное место рядом с Пушкиным, потому что он неповторим и незаменим.